эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим на тему «Университет в политике и политика в университете», то есть про то, каким образом действующий режим влияет на содержание образования, атмосферу университета, будь то феодальный строй, имперский или, скажем, демократический. Недавно в Российской академии народного хозяйства и государственной службы было проведено исследование социальной топологии университетской среды. И мы подробнее поговорим о его результатах с профессором Высшей школы социальных и экономических наук Виктором Вахштайном и директором Центра социологических исследований РАНХИКС Павлом Степанцовым. О том же, что происходит в реальности, расскажет студентка факультета политологии Высшей школы экономики Юлия Архипова. Именно ее замечание в Твиттере послужило поводом для публичного высказывания журналиста Владимира Соловьева, что в Высшей школе экономики организована террористическая группировка. Но начнем мы с истории. А насколько возможно вообще измерить степень политического присутствия в университете, тем более в России, где университеты традиционно входили в государственную систему?
Ну, наверное, здесь нам следует сразу же обозначить, что мы понимаем под политическим присутствием. Потому что есть, условно говоря, две оси политизации. Да? Давайте представим себе некоторую координатную плоскость. Да, по одной оси у нас будет отложена макрополитика. Это то, в какой мере ВУЗ встроен в политику страны или региона, если мы, например, исследуем региональные университеты. Таким образом, мы можем посмотреть, что происходит внутри университета, когда сам университет становится политическим игроком. Например, начинает активно влиять на принятие политических решений федерального или регионального уровня, готовит экспертную работу, ведет экспертную работу и так далее. Это одна ось, да, макрополитическая, где университет один из многих игроков, наряду с политическими партиями или какими-то, например, группами интересов, элитами, лоббистскими структурами и так далее. Вторая ось – это что происходит внутри университета. Это внутренняя политика. Да, например, классический сюжет в университете Рома Тре в Риме. На выборах в совет университета борется сразу несколько анархистских партий, и, в принципе, выборы могут быть организованы по партийным спискам. Соответственно, вот эта внутренняя и внешняя политика – это то, что мы называем политической топологией университета. Да, мы изучаем политические режимы. Политический режим университета – это то, как организована вот эта расстановка сил внутри и снаружи. Соответственно, традиция такого рода изучения была положена Теодором Ньюкомбом еще в 30-е годы, когда он провел очень известное Беннингтонское исследование женского колледжа в США. Его вопрос был следующим. Каким образом Беннингтонский колледж, который представляет собой своего рода оплот американской правой консервативной наследственной аристократии, куда идут девушки из хороших и очень богатых семей, их родители голосуют исключительно за республиканцев и считают их недостаточно правыми. Спустя 3-4 года обучения выходят убежденными коммунистами и социалистами. И вот он показывает, каким образом не столько пропаганда, да, это наша, конечно же, первая гипотеза, что там организовано террористическое подполье, сколько сам дух колледжа, сама организация его внутренней жизни, политические механизмы представительства на уровне студенческого самоуправления очень сильно влияет на политические установки выпускников. Тогда же Ньюком сформулировал повестку дня, в которой, в общем, мы работаем отчасти сегодня, анализируя, каким образом внутреннее и внешнее политическое оказываются взаимосвязанными. Вот, собственно, про это и было наше исследование.
А какой период вы смотрели и на каком материале? Это были российские вузы?
Это были российские вузы. Мы анализировали на эмпирическом материале, мы проводили исследования, опросы, фокус-группы и интервью в двух пилотных регионах. Это был Иркутск и Самара. Кроме того, мы, конечно, смотрели федеральный уровень, но в гораздо меньшей степени, потому что на федеральном уровне все более или менее понятно. Нас, конечно, больше интересовало, что происходит в регионах. И действительно, например, региональные вузы, крупные региональные вузы интенсивно включились в политическую игру, и что с ними произошло в результате вот этого десятилетия политизации и деполитизации.
То есть ваше исследование заканчивалось периодом 2013 года?
Мы начали в 2011 году, да, и последняя работа вышла в 2013 году. Последняя статья по данным вышла в 2013 году.
Да, ну тогда, наверное, может быть, Павел, да, несколько слов про то, каким выводом вы пришли, потому что это очень активная была история в какой-то момент. Это вот Саратовский университет, где была линия совершенно определенная идеологическая.
Самарский университет, в котором, да, то есть и вообще огромное количество вузов, в которых Единая Россия построила бассейны, и, условно говоря, с чем это было связано.
Да, и откуда ушли люди, которые там преподавали в значительной степени. Ну, вот.
Да, ну, как раз один из самых интересных результатов, который мы увидели, стоит в том, что чем лучше, как уже отмечал Виктор Вахштайн, университет встроен во внешнюю политическую среду, тем менее политическим он является изнутри. И наоборот. То есть чем более политически неоднородным университет является изнутри, тем сложнее ему встраиваться в региональную политику. И как раз таким интересным случаем, который позволил почувствовать механику, как университет из удобного там, агента региональной политики становится таким неудобным объектом, который сопротивляется, был случай Восточно-Сибирской государственной академии, которая там, в рамках объединения, там, укрупнения и создания федеральных университетов пытались объединить с другим университетом. А там произошло буквально следующее, просто в результате изменений устава университета ректор был назначен извне главой региона, то есть в обход ученого совета. И буквально за 1-2 недели университет превратился там, в очень политизированную структуру. Студенты, преподаватели, администраторы все вышли на площадь Иркутска и стали там, привлекать СМИ, устроили демонстрации, лозунги и так далее. То есть буквально за 2 недели университет из удобного там, агента региональной игры превратился в неудобную политическую структуру.
Но ведь, насколько я понимаю, это против правил не выбирать ректора. Понятно, что ректора одобряет Министерство образования, и, к сожалению, оно не всегда может не одобрить или, наоборот, одобрить, там есть свои рычаги воздействия. Тем не менее, есть эта процедура, выбор.
И это как раз очень забавно.
За исключением Садовничева и, да, по-моему, Санкт-Петербургский университет.
И теперь еще несколько случаев, потому что, как мы понимаем, правила игры меняются в процессе самой игры. Люди играют не только по правилам, но и с правилами. Да, правила – это еще и объект игры тоже. В этом отличие социальной жизни от шахмат. Но как раз вот это очень любопытный сюжет, потому что представим себе на секунду кривую в этих двух осях. На одной стороне у нас будет сценарий 68-го года, когда масштабная политизация университетов, да, мощный выплеск студенческой активности, преподавательской активности, а политической именно активности, приводит к тому, что после реформы де Голля, как мы помним, в принципе не остается нормальной университетской автономии, а отменяется священное право, сохранявшееся во Франции до 68-го года, когда полиция не имела права войти с оружием в руках на территорию кампуса без разрешение ректора. И сами университеты дробятся, поскольку в них начинают видеть уже не образовательные, а политические институции. Это на одной стороне. А на другой стороне у нас будет классический сюжет, португальский сценарий, когда профессор экономики Коимбрского университета Салазар становится полноправным диктатором Португалии, а Коимбрский университет становится, по сути, теневым кабинетом министров. И дальше политическая карьера молодого человека в Португалии выстраивается примерно так. Студент Коимбрского университета, аспирант Коимбрского университета, молодой преподаватель Коимбрского университета, молодой профессор Коимбрского университета, замминистр, министр. Но при этом, да, то есть никто же не отменял хотя бы номинально принцип политической автономии университета. И каждый год, будучи полноправным диктатором, профессор Салазар приезжал к ректору своего университета и продлял академический отпуск на 1 год. Вот это как раз и есть кривая политизации и нейтрализации. Если университет плотно кооптирован, включен в эту большую политическую игру, внутри никакого полноценного студенческого самоуправления, автономных, независимых институций самоорганизации, их не возникает. И наоборот, как только они возникают, университет становится неудобным игроком. Он вытесняется, выходит из политической игры.
Но тут интересный момент в России, потому что значительная часть университетов – это государственные университеты, и они управляются, ну, скажем так, количеством бюджетных мест. С одной стороны, то, что аккредитация и подтверждение программ, но это проходит и не государственные университеты тоже, да, вот, наверное, бюджетные места – это самый сильный рычаг воздействия, скорее всего. Но у них есть вторая половина, которая не менее важна – это как раз платные места, куда приходят, и которые как бы все-таки могут давать некоторую самостоятельность. Или нет, этого не происходит. Вот в российской ситуации.
И здесь яркий пример, то, что так называемые коммерческие вузы, да, по старинке, с традиции, идущей с 90-х годов, как почему-то называют коммерческими, как будто бы там коммерция есть место, они, как правило, очень низкополитизированные. И наоборот, высокая политизация происходит именно в тех вузах, которые являются государственными. Потому что, когда вы говорите про, например, про российскую модель высшего образования, нужно помнить, что исторически она слизана с немецкой моделью. С одним большим исключением. В Германии в 19-м столетии сложился пакт, который обеспечил некоторую автономию, независимость Гумбольдтовского университета. То есть пакт звучал примерно следующим. Значит, профессора не лезут в политику, студентов удерживают от баррикад, и внутри своей небольшой университетской автономии можете делать все, что угодно, до тех пор, пока это не политическая институция, а Гумбольдтовский университет не политическая институция. А в России этот пакт не сложился, а университет оставался политической институцией, это славная традиция, предшествующая Октябрьской революции и так далее. И, конечно же, именно те вузы, которые более тесно включены в политическую игру, федерального или регионального уровня, именно там происходят самые интересные вот эти процессы, то, что у нас называется гомеоморфные и негомеоморфные преобразования в социальной топологии. То есть, когда университет все еще является образовательной и научной институцией, когда он перестает быть образовательной и научной институцией, становится чем-то другим.
С другой стороны, наверное, это нормальная ситуация, когда вот есть еще такой процесс, когда политики идут в университет, политики в отставке, на пенсии.
Это в России нормальный процесс.
Я спрашиваю, как раз есть ли такой международный опыт.
Но это в мировой практике, когда он идет в университет, он перестает быть политиком. И он идет в университет не потому, что он политик, а потому, что он крутой эксперт в этой сфере. И вузы бьются за то, чтобы их нанять в качестве профессоров. Но именно в качестве профессоров, а не в качестве инструментов остаточного политического влияния, который может повысить политический капитал вуза за счет тех связей, которые у него остались. Это огромная разница, когда вы, например, нанимаете Збигнева-Бжезинского читать лекции, потому что, вот он был одним из авторов этой забавной доктрины. И совсем другая история, когда вы нанимаете бывшего премьер-министра читать лекции, потому что он хоть и бывший, но премьер-министр.
Ну вот как бы то ни было, все-таки студенты выбирают вузы, и от этого тоже зависит успешность вуза в том числе. Да? И я хочу Юлю спросить, вот вы поступали в Высшую школу экономики, вы думали о той атмосфере, которая там есть, или вы думали о качестве образования? Для вас важно было, что это Высшая школа экономики, а, скажем, не университет московский?
Ну, я могла поступить в МГУ, у меня были олимпиады, в том числе МГУшные, и за счет вот этих олимпиад у меня была возможность посмотреть заранее, что представляет из себя МГУ, что представляет из себя вышка. Когда я пришла в МГУ, да, нас там 5 часов мариновали в очереди, потом мы час стояли под дождем, ждали каких-то списков, чтобы нас пропустили в корпус написать олимпиаду. Вещи, в том числе ценные, надо сдавать в гардероб, а номерков нет. Ну вот просто нет. И после этого вышка, где там очередь в 1000 человек, зашла в корпус буквально там за 10 минут, где все мои вещи лежат у меня перед глазами, и мне готовы объяснить, куда мне пройти в гардероб, куда мне пройти, чтобы там найти свою аудиторию, да, и все четко и понятно. Я поняла, что для меня вот уважение ко мне как к человеку тоже является очень важным, потому что в МГУ такое отношение, как будто у вас абитуриентов столько, что вы должны вообще-то состязаться за право у нас учиться и всячески нам показать свою лояльность и готовность терпеть вот такое к вам отношение.
Ну, подчинение, готовность подчиняться, да. Наверное, да? Юля, а вы смотрели как-то по преподавателям, по профессуре, по программам? Или в тот момент, когда вы поступали, вы еще не были настолько компетентны в этом?
Я когда поступала, я сначала поступала на факультет права, и я год там училась. Я смотрела в первую очередь, я посмотрела на МГУ, да, а там профессор Марченко, у которого есть только одна теория происхождения государства, это марксистская. А там теория общественного договора, зачем они писать?
Вы посмотрели, да?
Да, я посмотрела и поняла, что мне хочется учиться там у Краснова, Мазаева и других людей, которые, с моей точки зрения, были куда более интересными преподавателями. Тамара Морщикова, да, Сергей Пашин.
Понятно, что это еще специфика именно этого направления, куда пошла Юля. А давайте, вспомним про исследования и что там еще такого неожиданного, интересного.
Вот как раз то, что говорила Юля, про то, что там, я же тоже поступал и учился, и закончил Высшую школу экономики. И у меня были такие же впечатления, да, правда, я сравнивал Высшую школу экономики с финансовой академией, но тем не менее. Но по результатам исследования, что забавно, да, что как раз то, про что говорила Юля, то, что к студентам прислушиваются, что студенты относятся как к человеку, да, это как раз один из способов создания внутреннего политического режима университета, который направлен на внутреннее успокоение. Это то, что мы назвали квази-гемайншафтный режим, то есть квази-сообщественный. То есть,
уже тёнисовский режим.
Да. То есть, когда студенты чувствуют, что чтобы там они не хотели, чтобы они не делали, к их мнению прислушиваются. Прислушиваются руководство, прислушиваются администрация, прислушиваются факультеты. А таким образом, в конечном итоге, почему там этот режим очень выгоден для университета? Потому что он приводит к тому, что какие-то реальные политические действия студентов, то есть здесь направлены изменения внутреннего политического режима университета, не происходит, потому что зачем их делать? И так прислушиваться. То есть есть некоторые каналы, интерфейсы коммуникации, или есть их видимость между студентами и руководством университета. Как раз в таких случаях университет, который может это создать, в данном случае Высшая школа экономики, является наиболее внутренне политическим однородным. И как раз очень удобным для встраивания в большие там политические игры, в том числе, что мы видим, там, что Высшая школа экономики один из самых успешных федеральных университетов на университетском уровне, на федеральном уровне, который встроен в федеральную политику.
Это очень важно, потому что, условно говоря, на что работают такого рода внутренние механизмы, поддерживающие вот этот квазисообщественный режим? Они работают на распроблематизацию. То есть главная задача, например, там, посреднических структур, вроде студенческого совета, то, что у нас называется как раз интерфейсы коммуникации, это не столько разрешение проблем, сколько устранение проблем, то есть превращение проблем в непроблемы. И отсюда вот это очень забавное слово, которое повторяется из интервью в интервью, очень важное слово «прислушиваются». Просто философия образования в России – это философия прислушивания. Надо только еще понять, что за этим стоит. То есть когда вы чувствуете, что к вам прислушиваются, то вы в действительности не организуете анархистскую партию высшей школы экономики. Вы не создаете, там, например, да, там, террористического подполья, простите.
Ну, слово сказано.
Да, слово сказано, и сказано, не будем, да, произносить этого человека. То есть в этом смысле какого-то мощного противостояния в таком режиме не возникает. Потому что это режим, где плюс-минус есть некоторая общность, солидарность, даже если она держится на видимости некоторой солидарности.
Вы смотрели, как студенчество, понятно, что идут голосовать в основном пенсионеры, да, но тем не менее все-таки как-то думается, что в определенном возрасте хочется перемен и, во всяком случае, отстаивание своих прав. Но это такая естественная возрастная, мне кажется, потребность. Тем не менее, этого не происходило. То есть это такое добровольное согласие, да, на то, что ты идешь в университет и там принимаешь те правила, которые есть. То есть ты по-прежнему сидишь за партой в ряд, ну, в данном случае, в аудитории.
Вот один из вопросов, на который мы пытались ответить, да, это такой очень странный феномен, загадочный, требующий объяснения. Мы его назвали университет замедленного действия. Когда крайне лояльный, деполитизированный университет, встроенный в федеральную игру, где все внутренние институты работают на депроблематизацию, распроблематизацию процесса, где поддерживается вот эта очень жесткая рамка некоторой общей университетской солидарности, в какой-то момент из-за того, что в обход устава назначили ректора, или из-за того, что пришли пожарные и перекрыли кислород, например, отобрали здание, или еще по какой-то причине, выходит в массовом порядке на улицы, причем и студенты, и профессора, и администрация, и создает такой политический прецедент, из-за которого и губернатор вынужден ездить извиняться, и политические оппозиционные деятели приезжают, и уже чуть ли не баррикады строят. Как так происходит, что предельно лояльный, встроенный в эту игру, глубоко кооптированный в процесс принятия решений университет оказывается действительно очень мощным катализатором спонтанной протестной энергии? И вот как раз то, что мы пытались ответить на этот вопрос, связано с внутренними режимами. То есть при каких режимах это возможно? Вот, например, вот квази-гемайншафтный режим, то, что мы назвали, да, или там квази-сообщественный, он как раз предполагает очень сильную внутриуниверситетскую солидарность, которая может быть в какой-то момент катализирована как протестная. Есть другой режим, да, то, что у нас называется неорганизованное микросопротивление. Это очень забавно, когда на разных уровнях иерархии университетской разные игроки действуют по принципу, исполняем правила таким образом, чтобы их результат был прямо противоположен изначально заданному вектору. Но точно так же, как сами университеты могут занимать такую позицию по отношению к руководству образования, точно такую же позицию могут занимать студенты по отношению к руководству университета. То есть он очень любопытно работает. Да? То есть, поэтому всякая модернизационная инициатива от Болонского процесса до последних изменений, она просто уходит в песок благодаря вот этому режиму неорганизованного микросопротивления. Но есть и режим спонтанной мобилизации. Вот как раз особый режим, который вдруг неожиданно, а за счет того, что связи между студентами гораздо теснее, чем связи между администрацией и администрацией, администрацией и студентами, администрацией и профессурой, профессурой и студентами. Именно за счет того, что именно там происходит вот это формирование социального капитала, именно в какой-то момент происходит выброс, да, такая мощная, эффективная, крайне интенсивная самоорганизация. А, соответственно, загадка понять, при каких обстоятельствах такой режим складывается и как долго, да, то есть в какой перспективе он может к этой мобилизации привести.
Смотрели ли вы, каковы, ну, собственно говоря, конечные цели, насколько совпадают, да, задачи сообщества студенческого, преподавательского, управленческого? А что здесь? Есть ли здесь некая общность вот конечного результата интереса?
Ну, как раз вот в режиме спонтанной мобилизации такие цели приобретаются, да, то есть это цель противостоять внешнему врагу, да, то есть он может быть кем угодно, там, или там губернатором, или министерством образования и так далее и тому подобное. Вот, но в других политических режимах, там, в первую очередь, там, в режиме неорганизованного микросопротивления таких целей нет. Там, каждый играет сам за себя, поэтому оно неорганизованное, и там, поэтому микросопротивление. То есть нет общей базы солидарности. А, собственно, если говорить про режим вот, квази-гемайншафтный, то, наверное, там тоже есть какая-то, скорее, не общность интересов, а общность практики. Да, общность практики поддержания порядка, поддержания сложившихся там, системы там, отношений. То есть, если говорить о политических интересах, каких-то политических мотивах, общности, политическое целеполагание, то да, действительно появляется только тогда, когда университет сталкивается с каким-то внешним, другим, внешним врагом, которому необходимо противостоять. Тогда и преподаватели, и студенты, администрация приобретают общность интересов, общность целей.
Я думаю, тут Юля может рассказать изнутри эту ситуацию хорошо, потому что у нас, конечно, взгляд извне, потому что, будучи, конечно, университетскими людьми, при этом вынуждены изучать университеты так, как если бы не были частью вот этого общего университетского политического поля.
Да, Юль, вы активно участвуете в студенческой жизни.
Я как раз вот не до конца могу согласиться с вашей концепцией, потому что, да, в вышке все хорошо, приятно и замечательно, но при этом, если мы сталкиваемся с чем-то, что нам сильно не нравится, мы знаем, что у нас есть реально возможность что-то изменить. Да, у нас так недавно отменили запрет на вход в общежитие с часу до шести. У нас этот запрет действует во всех общежитиях Москвы и Мособласти и вообще по всей России. Да, но где-то там это полночь, где-то 11 часов. Мы его отменили.
Это стоило каких-то усилий? Как это происходило?
Ну, как всегда, это несколько уровней, да, то есть сначала, когда там был конфликт с руководством по поводу запрета на мат в социальных сетях, у меня получилось встретиться с Кузьминовым. Я ему сказала, давайте еще вот это отменять. Он сказал, замечательно, надо над этим подумать. Потом студсоветы параллельно, у меня есть хороший знакомый в студсовете, в одном из студсоветов общежитий, и он начал продавливать эту тему уже через студсовет, они написали поправки к правилам проживания, и это было принято, да. Другой момент, что сейчас там это все пытаются откатить обратно, но мы сдаваться тоже как-то особо не собираемся, при желании такое возможно.
То, что касается мата в соцсетях, это история, связанная с чем? Потому что, ну, как-то сложно отследить людей, да, как они высказываются.
У вас не сложно, у вас есть профиль в Фейсбуке, вы кроете матом проректора в этом профиле.
Да,
довольно
и
легко отследить, особенно проректору.
Нет, у нас... Дело в том, что ученый совет принял такую поправку, при том, что зазвучала она как запрет на нецензурную брань в телекоммуникационных сетях. И кто-то из студентов это
раскопал. Вы роняете облик студента вышки таким образом, если вы высказываетесь.
И вообще вышки в целом. Естественно...
Это очень важная поправка, потому что в квазисообщественном режиме нет отдельного облика студента, отдельного облика преподавателя. Это всегда облик вуза как некоторого единого целого. Вот как раз в режиме микросопротивления там будет отдельно студенческий облик, отдельно облик, там, высокий облик профессур. Это все очень сильно зависит от политического режима университета.
Это началось с того, что кто-то загнал в один сайт, который меняет название, все слова на странице, делая их нецензурными, кто-то через это пропустил страницу отделения востоковедения, и, значит, какой-то там по учебной ли части, не по учебной части, ну, в общем, какой-то
преподаватель сказал, что... Ну, такая студенческая шалость, да, школярство такое, я бы сказала.
Да, он начал писать, он написал письмо о том, что я знаю, кто это сделал, немедленно удалите, иначе вы пойдете ко мне на ковер. И вообще ваших родителей в известность поставлю. Естественно, все это вышло в социальные сети. При том, что как бы, специфика этого сайта, что он не создает новый сайт. Ну, это просто создается такая вот страница, которая... Убери ты сайт вышки из адреса, да, и этой страницы не будет.
А пострадали все, я так понимаю.
И вот это очень важный прецедент. Потому что, когда вы это делаете внутри вуза, богом забытого на окраине империи, то вы можете делать все, что угодно. И это, условно говоря, проблемы администрации, студенчества и профессуры, которая возмутилась тем, что, в общем, там их фамилии, в общем,
ну,
стоят.
Ну, мы хулиганили, да.
На секундочку,
да.
Хуже тем, что там через этот фильтр пропущены также спонсоры и...
Еще лучше,
и
да.
Партнеры.
Еще лучше. Хотел бы посмотреть на лица спонсоров и партнеров в этот момент. Но в тот момент, когда вуз глубоко кооптирован в политическую игру, это уже не просто студенческая шалость. В какой момент студенческое там, действие перестает быть просто студенческим действием, становится политическим действием. Поэтому для нас очень важно смотреть, что происходит на пересечении этих двух измерений, внутренней и внешней политики. В какой момент некоторое действие студента внутри вуза перестает быть просто действием студента внутри вуза, перестает быть предметом разбирательства какой-нибудь дисциплинарной комиссии, а становится вообще-то политическим действием. Действуем в масштабах страны. Как это происходит?
Ну, Виктор, мы наблюдаем, как это происходит, потому что Юля, которая написала в Твиттере просто короткую реплику, да, она таким образом вызвала на себя внимание журналиста, то, с чего я начала программу, и таким образом Юля, в общем-то, совершенно невинно
написала. Была официально объявлена главой террористического подполья, с чем я вас торжественно поздравляю.
Да, и как раз и вместе с ней, я так понимаю, что вся высшая школа экономики тоже заодно.
Да, естественно.
Да, то есть вот как раз это тот случай, когда студентка одна, которая ничего не сделала, она даже матом там не ругалась, была вот таким образом ассоциирована с вузом целиком, да, то есть по идее получается, что они правы, те, кто...
Это вопрос, опять же, внутри политического режима университета и внешнеполитического режима страны.
потому студент что... как холоп.
Нет-нет-нет, хотя метафора похожа. Я бы, наверное, все-таки вот вернулся к этой идее, а это рабочая гипотеза, рабочая метафора, но она довольно хорошо объясняет принципиальную разницу не только в отношении между основными игроками, администраторами, профессурой и студентами. Она объясняет механику их взаимодействия. А, например, мы можем говорить о том, что существуют абсолютистские университеты, которые исключают возможность внутренней автономизации их подструктуры, поэтому студенты, преподаватели и администрация – это все части большого механизма, где действует квазисообщественный режим, где студенты знают, что они могут на что-то повлиять, что к ним прислушаются. И величайшая победа демократии – то, что можно зайти с часу до 6 утра к себе домой и не ночевать на коврике, особенно зимой. Это одна модель, да, это в этой модели вуз работает на приращение своего символического капитала. В этой модели отсутствуют, например, какие-нибудь такие полуфеодальные договоренности между отдельными подструктурами, потому что структур и подструктур нет сильной степени автономии. В феодальных университетах, которые состоят из полуавтономных игроков, которые входят скорее в такое почти как у викингов, знаете, то есть там кто обладает наибольшими ресурсами. Понятно, что в абсолютистских университетах, имперских университетах ими обладает ректор, а он же является главным распределителем этих ресурсов. Это предельно моноцентричный режим. В феодальных университетах это полицентричный режим. Там разные подструктуры обладают своими собственными ресурсами, они скидываются на ректорат, они договариваются о том, кто будет в этот раз лордом-трежерером этой большой феодальной республики. Они организуют набеги на соседние университеты. Это совсем другая модель внутренней организации.
Да, ну, а на самом деле... То, что как раз говорил Виктор Вахштайн про там, имперские университеты и феодальные университеты, то, в принципе, наверное, то, что мы смотрели по данным, для региональных университетов наиболее такой распространенной моделью является как раз имперская квазисообщественная модель, в том числе потому, что университет маленький, ну, или не очень большой, и там не так много разных групп интересов. А когда появляются некоторые новые внешние игроки, допустим, это не только, условно говоря, партия «Единая Россия», которая в Самарском университете строит бассейн, да, но игроки, которые там связаны там, с бизнесом, еще с чем-то другим, то появляются разные группы интересов, которые могут изменить там, вот, имперское равновесие в сторону феодального. И наоборот, почему там крупные университеты на федеральном уровне могут быть имперские. То есть это как раз опять связано с интерфейсом внешнего политического взаимодействия, да, то есть как они работают там, исследовательский университет, кто основной заказчик исследований. Основной заказчик исследований в большинстве случаев это там органы государственной власти. И как раз федеральный университет, который работает с органами государственной власти, очень легко скатывается в имперскую модель работы, и наоборот. То есть здесь опять мы видим, как внутренняя политика непосредственно связана с внешней, как внешние интересанты помогают университету, влияют на его внутреннюю политическую форму.
Ну или обратная история, это работа с бизнесом, открытие базовых кафедр, как пример феодализации университета. Потому что базовая кафедра, которая приносит деньги и обеспечивает трудоустройство выпускников, она автоматически получает некоторый статус автономии внутри большой структуры. И как следствие, да, меняется баланс интересов. Вот, собственно, что интересно, это смотреть, какие различные композиции сил возникают вот в этой игре.
Ну, это такие понятные схемы, в принципе, понятные, да, может быть, возникло что-то новое в связи с тем, что произошло много слияний университета, вот укрупнение, да, может быть, что-то меняется или не меняется, потому что тут взаимодействие достаточно разных вузов, и, может быть, это что-то дает новое.
Это две стратегии, то, что вот мы сейчас как раз наблюдаем, но у нас пока еще нет свежих данных, с которыми мы будем с уверенностью говорить. Одна стратегия – это, наоборот, радикальное усиление имперскости и абсолютизма, просто потому что это не симметричное поглощение. То есть есть один вуз, который получает политический кредит доверия от регионального или федерального министра, и дальше вопрос только в том, каким образом по поводу Трудового кодекса избавиться от всего того человеческого балласта, который достался вам вместе с захваченными ресурсами, прежде всего зданиями, аудиториями и так далее. И тогда это как раз наоборот, это усиление моноцентризма, это усиление вот этой имперской матрицы. А второй сценарий – это в том случае, если поглощение не было в чистом виде поглощением. Это довольно часто бывает, когда в одном регионе более одного сильного вуза. И тогда это не просто сильный региональный вуз пожрал все остальные, такие санитары леса, а произошла действительно более или менее симметричная стыковка, которая приводит к усложнению внутриполитических обстоятельств. И тогда происходит обратная история. Это либо феодализация, соответственно, с сохранением относительных автономий герцогств, графств и так далее, либо попытка все же, и с этим связана на самом деле надежда, мы пока не уверен, насколько данные обосновывают эту надежду, что будет формироваться такой режим коммунитарного сообщества, то есть где действительно есть представительские механизмы, они не фальсифицируются, действительно существует некоторое коллегиальное принятие решения, потому что вот это путь к созданию collegiate university, да, то есть коллежского университета.
Ну да, и как раз пока что к этой модели наиболее близки именно феодальные университеты, у которых есть разные группы интересов. В том числе как раз вопрос поглощения, это вопрос способности одного университета переварить другой. То есть если не хватает ресурсов, то может возникнуть парадоксальная ситуация, когда один университет съел другой, а другой не заметил, что его съели, и живет так, как будто бы там все осталось прежним.
Да? Главное, переваривает того, кто его съел. То есть, такое тоже довольно часто случается.
Ну да, это такое взаимное поедание получается. Да,
да, скорее это удав, проглотивший слона, такое тоже часто бывает.
Да, и эффект от этого вряд ли будет тем, что улучшится качество образования, да, все-таки, наверное, это как-то имеет значение. Тем не менее...
Тем не менее, может быть. В том случае, если качество образования является ставкой в игре по получению политического капитала, вы не можете... быть активным политическим игроком, влияющим на принятие политических решений, если у вас не преподают все крупнейшие эксперты в этой сфере. Второе дело, что не так у вас заняты экспертной работой, что они уже, скорее всего, имитируют преподавание. Но они когда-то кого-то успели обучить, и тогда аспиранты, читающие за них лекции, как ни странно, оказываются мощным образовательным импульсом для следующего поколения и так далее. В этом смысле, кстати, это может повлиять на качество образования, причем в лучшую сторону.
Но, с другой стороны, происходит самовоспроизводство кадров. То есть университет всякий раз производит себе подобных, и это как считают эксперты, некоторые не очень хорошо.
И поэтому уже который год в России обсуждается проблема инбридинга. Поскольку есть только один университет в России, где официально запрещено брать, и то не на всех факультетах, брать на работу своих выпускников, а это Европейский университет в Санкт-Петербурге, то, конечно, проблема инбридинга не воспринимается как проблему в России, и наша профессура не понимает, почему не рекомендуется настойчиво обеспечивать внутри вузовскую карьеру выпускникам этого же вуза.
Да, я хочу напомнить, что вы слушаете и смотрите «Классный час свободы». Веду программу я, Тамара Леленкова. Мы сегодня говорим о политике в университете и университете в политике. И я хочу, да, продолжить, собственно говоря, разговор о преподавателях, потому что по идее это как раз та интеллектуальная элита, которая должна аккумулировать все и гуманитарные идеи, и какие-то научные достижения. Как вам показалось, как преподаватель настроен? Насколько я знаю, очень сложно разговаривать с людьми на актуальные действительно для них темы. Они все отказываются. Я как-то делала программу про провинциальные университеты, и мои собеседники, как правило, преподавали за границей. А как вам удавалось общаться, не удавалось общаться с преподавателями, что-то понимали, и вот на почве чего они готовы консолидироваться? Если готовы вообще.
Насколько я понимаю, это, правда, тоже такое, скорее, ощущение, даже не гипотеза. Именно преподавательское сообщество не является сообществом. Оно наименее консолидировано, в отличие от студенческого, что интересно. У него наименее высокие ставки в этой игре, в отличие от администрации университета, которая есть что терять, что называется. И говорить о преподавателях нужно очень осторожно, потому что вот преподаватели вообще – это как раз очень аморфная группа. Есть в крупных университетах, которые игроки, так называемая экспертная прослойка. Это те преподаватели, профессора, которые обладают наибольшим капиталом политическим и внутриинституциональным. То есть они могут навязывать правила игры администрации, в том числе руководителю вуза.
Ну, то есть они независимы от вуза?
Вуз от них зависим в той же степени, в какой они зависимы от вуза, и это создает такую систему очень сильных взаимных обязательств. А другая группа – это преподаватели, которые не занимаются научной работой и которые выполняют основную массу преподавания, собственно. Это, как правило, то есть яркий пример, что в вузе, в котором профессуры являются крупнейшие специалисты, известнейшие в своих областях, не означает, что именно они там и преподают. То есть это хорошо, если преподают их молодые аспиранты. Но есть, в общем, такая большая...
Это лучше.
Да, даже гораздо лучше. Это отдельная смешная история, так называемая институциональная пирамида смены кадров в больших вузах. Про это тоже можно сказать два слова. И, конечно, да, есть третья группа – это в тех вузах, которые работают с исследовательскими деньгами в том числе, там формируется отдельная группа исследователей в лабораториях, если там отдельно выделены институциональные лаборатории оформлены, либо те, кто просто публикуется за всю кафедру. И это почти эксперты, только с меньшей политической кооптацией. Вот разные группировки преподавателей по-разному играют в эти игры. То есть, но в любом случае такого преподавательского единства, то есть говорить о том, что преподаватели осознают себя единым профессорским, нет. Да, то есть этого нет. Учитывая особенно давнюю российскую традицию, когда администраторы рекрутируются все же именно из преподавателей. То есть это не эффективные менеджеры извне, а это бывший доцент этого же университета, который наконец-то дорвался до определенной административной должности.
Да, Павел, вы хотели добавить?
Да, ну, насчет того, как разговаривать с преподавателями, в принципе, мы же брали у них глубинное интервью, то есть они анонимные, и поэтому преподаватели ничем не рисковали. И да, на самом деле, они довольно активно говорили о тех проблемах. Там, как ни странно, это как раз были преподаватели крупнейших университетов, они наиболее активно говорили о тех проблемах, которые существуют, и, возможно, снимали наиболее критическую позицию по отношению к своему университету.
Тут, наверное, забавный, может быть, сценарий, это надо посмотреть на данных. Коалиция между одной из групп преподавательского сообщества и студенческого сообщества. То есть, когда вот эта система воспроизводства университета работает на его внутреннюю дезинтеграцию, потому что формируется критически настроенная прослойка молодых преподавателей, которые гораздо ближе к студентам и которые гораздо ближе студентов. То есть, раскол проходит, да, вот этот интерфейс, в том числе поколенческий, не между студентами и преподавателями, а между студентами и молодыми преподавателями и следующим слоем, соответственно, следующей группой и администраторами.
Но, как показывает практика, если начинаются большие какие-то волнения, то снимают ректора. Ну, устраняют, ну, его можно потом как-то отстоять, и даже его поставят на место, но потом опять могут при случае отозвать. Все-таки ректор, он как-то несет ответственность за всех, так получается.
Он несет ответственность за всех в случае, если этот вуз включен во внешнюю политическую игру. И тогда ректор, как правило, идет по спискам «Единой России», и тогда не только ректор, но и проректоры оказываются сильно вовлечены в эти политические договоренности. Но в том случае, если университет является федеральным или региональным игроком, точно так же, как студенческое действие, это всегда больше, чем просто студенческое действие. Точно так же и слова ректора в этом случае больше, чем просто слова ректора. Соответственно, самое интересное, это то, что мы наблюдаем сейчас. Что происходит, когда университет размыкается? Он размыкается на политическую ситуацию. Уже ни о какой политической автономии речь не идет, не потому что ее отняли, а потому что вуз с радостью от нее отказался, обменяв на политический вес. А на возможность конвертировать это в какие-то дополнительные бонусы по ту сторону университетской системы. И, в принципе, то, что мы сейчас наблюдаем, это очень сильное размыкание университетской среды. В этом случае, конечно, ректор повинен за все, точно так же, как нет отдельного облика студента, а есть только облик вуза, который вы можете опорочить.
Как-то завязано это на финансирование? Ну, понятно, наверное, что завязано, но очевидным образом на финансирование университетов.
Ну, разумеется. Мы же все прекрасно понимаем, что вот эта вот стандартная модель, где деньги следуют за студентом, где финансируются определенные места, не является в случае больших игроков основным и главным источником дохода.
Ну, собственно, это основной мотив университета, да, зачем строить политические игры и продавать свою политическую автономию, это для того, чтобы получить там исследовательские деньги или какие-то другие.
Или бизнес-деньги, или какие-то деньги, связанные с дополнительными целевыми программами. Это не, я бы не сказал, что это единственное, это очень марксистское объяснение, такое эконом-центричное. Я бы не сказал, что это единственная мотивация. Но, конечно, там есть масса других капиталов, которые можно получить помимо денег. Но, как правило, вот эта игра на повышение, повышение ставок в политической игре связана именно с тем, что это повышает возможности университета.
А вы не смотрели, как завязано, допустим, вот финансирование бюджетное, федеральное финансирование и качество образования? Потому что традиционно принято думать, что негосударственные вузы дают плохое образование.
Мы решили вынести за скобки вопрос, потому что, как понимаете, мы сейчас с трудом можем операционализировать, что такое политика, а что такое качество образования. Это мы сейчас с вами точно уйдем в глубокую философскую дискуссию.
Да, но я как раз к тому, что вот деньги влияют ли действительно на качество образования, потому что вузы зарабатывают все-таки, да, сами деньги. В какой-то момент вуз может себе позволить стать автономным, ну, в кавычках автономным.
Чем? Как раз когда
вуз... Естественный, к свободе, через финансовую независимость.
Но на самом же деле, когда вуз очень хорошо встроен в типа, внешние политические игры, он как раз зарабатывает деньги в основном не за счет платников, за счет исследований, за счет проведения каких-то экспертиз и так далее, да, и как раз если, ну, это в качестве гипотезы, да, только у нас нет поэтому данных. Если говорить о том, что происходит, это то, о чем говорил как раз Виктор Вахштайн, что происходит расслоение преподавателей. Одни преподаватели становятся преподавателями-исследователями, и это сказывается на там, их вовлеченности в преподавание. Другие преподаватели становятся такими, скажем, преподавателями, которые отрабатывают за всех. Они только преподают, преподают, преподают. То есть, в принципе, в какой-то момент такие большие исследовательские деньги могут плохо влиять на качество образования. Это исключительно в качестве гипотезы. То есть, у нас...
В качестве примера, да, вот это вот, сейчас мы немножко вынесем за скобки вопрос качества образования, это отдельная тема исследования. Да? То есть это большая и сложная проблема. Единственное, что все же в системе государственного капитализма наивно думать, что повышение финансовой автономии приведет к повышению политической автономии. Они связаны прямо противоположным образом. А именно, вы отдаете свою политическую автономию за возможность иметь, распоряжаться большим количеством ресурсов. А что касается как раз вот того эффекта, о котором упомянул Павел, это довольно любопытная пирамида. Да? Давайте посмотрим, как организованы такого рода большие институциональные системы. Повышение статусе, движение вверх по иерархии, как правило, связано с тем, что вы не начинаете сильно больше зарабатывать, хотя, конечно, начинаете. Оно связано с тем, что начинаете меньше преподавать. То есть, потому что, конечно же, при таком количестве часов, которые лежат на людях в региональных вузах, выжить там практически невозможно. Ну, скажем так, готовиться к лекциям уже невозможно. Вы продолжаете озвучивать свои аспирантские конспекты преимущественно. Соответственно, повышение означает, что вы можете сокращать объемы преподавания, тратить больше времени на экспертизу, исследования, публичные презентации, выигрывание внутренних грантов, если в вузе есть такая модель. Она, кстати, все больше и больше получает распространение. Что это означает? Преподавать-то кто-то должен. При увеличении набора, что, опять же, является выигрышной стратегией в настоящих условиях, увеличивается количество необходимых часов. Кто-то должен их вычитывать. Соответственно, туда идут аспиранты. Соответственно, у нас появляются целые аспирантские университеты, где основная преподавательская масса – это люди, которые либо уже закончили только что, либо еще не закончили аспирантуры. То есть профессура все реже и реже появляется в аудиториях. А вот эта ситуация приводит к тому, что аспирантура оказывается чуть ли не центральным вот этим твердым ядром университетского образования.
Но, с другой стороны, сейчас есть немножко другая история, о которой мне рассказывали преподаватели из Казанского университета, что действительно, поскольку немножко перевели стрелки по поводу эффективности вузов, и научная работа стала очень важной, уменьшается возможность именно заниматься со студентами. И как раз вот у той категории преподавателей, как бы средней категории, да, то есть они обязаны иметь какие-то научные работы, и, соответственно, они на это тратят время и не могут тратить время на студентов.
Это создает новую историю об имитации научной работы, 341 эффективный способ имитировать индекс цитирования. То есть вообще тема имитации – это вторая после темы прислушивания, которая должна быть включена в российскую философию высшего образования.
Да, да, это тоже неорганизованное микросопротивление.
Это тоже неорганизованное микросопротивление, да. То есть какое количество монографий, которыми отчитались кафедры, не существует, хотя у них есть ISBN и все необходимые атрибуты, такие виртуальные научные труды. На них даже ссылаются, при том, что их не существует. А на следующем этапе, да, вот это изменение внешних институциональных условий, то есть, а теперь мы все бросаем преподавателя, начинаем с срочно публиковаться, а нужно не меняет внутренние структуры. Это то, что всегда может быть профанировано. А вузы в этом смысле, благодаря своей невероятной гибкости и способности к выживанию, научились профанировать даже то, что профанировать нельзя.
Это правда, но все-таки есть студенты. Вот сидит у нас, да, представитель. Их надо учить. Они же приходят, да, они приходят, их надо все равно учить. Я помню, что некоторое время назад в Высшей школе экономики говорили, что вот должно быть меньше присутственных часов, что студент, он должен самостоятельно добывать эти знания там каким-то дистанционным образом. И вот чем меньше лекций, тем это лучше. А вот что происходит, Юля, скажите, это правда? Вам так удобнее?
Я не вижу, чтобы у нас стало прям сильно меньше часов, но считается, что мы должны там свободное время посвящать тому, что мы сидим и читаем книжки. Ну, таких студентов немного, да, по-моему, когда я еще поступала на первый курс, я слышала, что вот Ярослав Иванович Кузьминов считает, что студент должен учиться 9 часов в день. 1,5 часа дорога из общежития. 9 часов ты учишься, 1,5 часа дорога в общежитие. А когда студентом-то быть? Ну, студент — это же не только ценный мех, да, но и все остальное.
Ну и 1,5 часа в общежитии.
Ну, дело в том, что в Бауманке мне тоже про это жаловались, что, да, что если ты хочешь хорошо учиться, то тебе приходится тратить очень много времени, и плюс дорога московская, и это примерно то же самое время получается.
Ну, да, естественно, ну, кто-то читает кому-то, кто-то считает, что ему очень надо, и он очень хочет, но все-таки большая часть читает и учит то, что у нас обязательное, да, то, без чего ты не сдашь зачет, экзамен. А все остальное это такое факультативное и необязательное, и, ну, хорошо бы прочитать, но...
Ну, вам, как студентке, вам удобно, когда вам читают лекции, семинары, вот форма обучения, да? Ну, понятно, что всякий раз это зависит от преподавателя, от курса, который кто-то слушает. Но, тем не менее, вот сейчас речь идет о том, что, может быть, это более молодые преподаватели.
Ну, просто есть курсы, для которых действительно достаточно, и иногда из-за преподавателя даже лучше почитать учебник, ежели ходить на лекции, да. Но есть курсы, которые ведут интересные преподаватели, и которых хочется не только послушать, но и позадавать вопросы, подискутировать.
Ну, вот это вот как раз вот момент личности, да, того, кто преподает. Это вот вещь, которая никогда, наверное, не уйдет из университета, из образования. Ну, что делать?
Ну, а что делать? Это нормально, мы же все-таки занимаемся образованием, мы же не производим болванки на конвейер. А это как раз абсолютно, это все то, что позволяет называть некоторые процессы образованием, начиная с античности и заканчивая нашим временем. Другое дело, что мы-то как раз смотрим на внешние меняющиеся институциональные условия, на правила игры, на то, какие эффекты порождают те или иные изменения. А вот как раз то, что связано с влиянием личности, это константа, это то, что не меняется, это то, что остается. И дальше только вопрос, соответственно, что это за личности, откуда они приходят, сколько им лет, и как их появление влияет на общую расстановку сил.
А вот что, скажем, с международным опытом? Потому что университеты, есть университеты, которые действительно поддерживают государство, есть университеты, которые исключительно на те деньги, которые они сами зарабатывают. Это как-то влияет на их политическую окрашенность?
Это довольно любопытный сюжет, потому что на самом деле международные Включенность в международной сети – это очень высококапитализируемый актив, то есть то, что всегда можно очень успешно обменять на дополнительные политические преференции и, соответственно, на большие деньги и так далее. А в этом смысле очень многие вузы еще с 90-х годов взяли внятную стратегию интернационализации, но в какой-то момент, и это уже тоже ощущение, это не то, что я могу подтвердить с данными в руках, сама возможность конвертировать вот эту интернационализированность вуза во что-то иное – она подменяет собой, собственно, саму интернационализацию. Иными словами, там, начиная с проекта Bridge и далее, университеты, которые создают, например, совместные программы, которые находят деньги на приглашение западных постдоков на год преподавать, которые всячески вкладываются, инвестируют в публикации на английском языке своих преподавателей, делают это не столько потому, что публикация на английском языке – это важно, хотя тут недавно политолог Никонов заявил, что все это связано исключительно с целями шпионажа на западные спецслужбы.
И все, кто знает английский язык, надо немедленно выслать.
Да, я все жду, когда они закроют даже российский индекс научного цитирования, потому что там, да, политолог Никонов выглядит не лучшим образом. Что касается вот такого рода форм инвестиций, а это, несомненно, инвестиции, вуз вкладывает свои капиталы для того, чтобы развивать вот эту международную связь. Делается не потому, что западные публикации – это круто, западные постдоки – это круто, студенты, которые учатся на английском – это круто, западные дипломы внутри российских вузов – это круто. Нет, это делается потому, что это позволяет увеличить политические, символические и иные типы капиталов, в том числе, кстати, связи данного университета. Опять же, это происходит только при условии, если вуз активно играет во внешнюю политику, если он активно играет и включается в политические поля. Если нет, а это чаще всего, например, там, в коммерческих вузах, как их продолжают называть, да, в негосударственных вузах, в остаточных фондофинансируемых вузов, которых, по-моему, уже практически не сохранилось в Российской Федерации, за исключением 2-3, и те в основном магистерского уровня, потому что не хватает грантовых денег на то, чтобы содержать еще и бакалавриат. Там это по-другому. Там это, конечно же, не ставка в политической игре, а там это связано либо с изначально прописанными правилами игры, потому что, например, это западный вуз на российской территории, Шанинка. Либо это связано с тем, что есть дополнительные деньги, которые можно потратить только на это по условиям финансирования. Или есть эндаумент, и мы будем тратить его на то, чтобы увеличивать свое присутствие в западных журналах. Но, опять же, это только при условии, что внешняя политическая игра не является доминирующим стимулом выбора той или иной стратегии.
Да, как раз вот говоря про внешнее иностранное присутствие, это является забавной стратегией, которую мы увидели для преподавателей, причем региональных преподавателей, как-то выстроить свою там карьерную траекторию. Причем для нас было неожиданным, что присутствие региональных преподавателей вовне, там их участие в конференциях, там реальное количество партнеров, то есть не номинально, то есть, допустим, как бывает в некоторых крупных федеральных вузах, а реально, то есть с кем они переписываются, с кем общаются, кого приглашают к себе. Оно зачастую оказывается большим, чем у преподавателей там, у федеральных там, московских вузов, ровно до тех пор, пока они там не используют этот капитал. Там, в первую очередь для того, чтобы перебраться в крупный московский вуз. После этого как раз связи обычно сходят на нет. То есть это тоже такая ставка в игре.
Одноразовая.
Тем не менее, тоже есть такой показатель успешности вуза, его прогрессивности, если он приглашает зарубежную профессуру.
И в тот момент, когда это становится важным показателем внешней оценки, уже не важно, какую профессуру мы приглашаем. В тот момент, когда это становится ставкой во внешней политической игре, мы будем приглашать знакомых, с которыми мы выпивали на конференциях неожиданно. Мы будем говорить, а вот отличный мужик, он преподавал в Ельском университете 3 года, давайте его обратно. И в этот момент даже формальные показатели вроде индекса цитирования от Хирша приглашаемых профессоров перестает приниматься во внимание. То есть в тот момент, когда это становится ставкой во внешнеполитической игре, приглашение американских и европейских ученых на позиции в российские вузы теряет всякое содержательное наполнение.
В том числе это могут быть выпускники, которые поехали учиться за рубеж и потом вуз их обратно к себе забирает.
В свое время один немецкий профессор, который занимается оценкой качества образования, значит, восклицал с удивлением, говорит, какова все-таки, говорит, причудливая немецкая политика в сфере образования. Сначала мы тратим кучу денег, чтобы обучить своих студентов, потом мы поощряем их уехать в Штаты, а потом мы берем огромные гранты у правительства, чтобы вернуть их из Штатов и заставить преподавать здесь. И в каком-то смысле, как ни странно, это выигрышная политика. Но это только очень в далекой перспективе и только при условии, что их возвращение не является просто одноразовым политическим ходом.
Зачастую более выигрышный, чем там нанимать постдоков на открытом рынке.
Ну вот проблема еще мобильности российских преподавателей тоже такая важная, потому что это их лишает возможности. Это вот как раз связано со самовоспроизводством, с одной стороны. С другой стороны, они не могут проходить, очень часто теперь уже не могут проходить какие-то практики за рубежом, потому что некоторое время назад, когда была такая возможность, и это вот 90-е, да, они так открыли действительно какие-то перспективы, и другой мир просто открыли. Те люди, которые потом возвращались в Россию, они как раз являлись собой такое демократическое вот начало в университетах, которое теперь, наверное, уже и постепенно закрывается.
Я бы сказал, что это очень позитивное изменение. Оно связано с внутриуниверситетскими иерархиями. Потому что, да, мы снова возвращаемся к теме вот этого политического режима университета, который, да, нас ужасно интересует в последние годы. Есть системы, в которых человек... Да, то есть, условно говоря, представьте себе три класса, три страты университетских преподавателей. Одни – продукт имбридинга. Это наши студенты, это наши аспиранты, это здесь же защитившиеся детишки, которых мы наконец-то, значит, взяли на позиции. Он долго приносил коньяк на заседание кафедры, потом наконец-то написал даже докторскую диссертацию, и вот он, новоиспеченный профессор. То есть это сильно ориентированная на воспроизводство систем. Да? А другая страта – это внешние преподаватели. Те, кого мы наняли на открытом рынке, те, кто приехал сюда, вернувшись после там, 10-15 лет преподавания на Западе, а те, кого мы купили за большие деньги и не знаем теперь, что с ним делать, потому что он не говорит по-русски и не понимает специфики российской бюрократии. А это постдоки, которые, значит, приехали сюда, потому что они никогда не получат таких денег нигде больше, но это не значит, что они готовы здесь работать. А, то есть это некоторые, это куда более разнородная, но понятно, что это такие outcomers, то есть пришедшие извне. И, наконец, есть третья такая маргинальная группа, это homecomers. Это те, кто здесь учился, уехал, получил образование, защитился на Западе, вошел в иную среду и вот в какой-то момент решил вернуться. Сейчас эта прослойка растет. И это может быть хорошо, потому что до этого и в политическом режиме, который был ориентирован исключительно на outcomers, когда человек, которого мы наняли на открытом рынке, и англоязычный, всегда по определению будет получать в разы больше, чем любой из профессоров своего вуза, и получит куда больше влияния. И в совершенно протекционистской, где ни один outcomer никогда не получит той же степени доверия, как наш замечательный, выросший и носивший коньяк на заседание кафедры, и та, и другая с совершенным презрением относились к возвращенцам. Потому что для одних возвращенцы – это предатели, которые отказались носить коньяк на заседание кафедры и уехали. Им не могут простить, что они уехали. А в другой модели им не могут простить, что они вернулись, потому что они неудачники. Если уж ты получил PhD нормального западного университета, какого черта ты приехал обратно? Это значит, у тебя там что-то не сложилось. И вот сейчас, как ни странно, вот эта, значит, прессуемая маргинальная прослойка в какой-то момент, сейчас, буквально, на наших глазах, не просто разрастается, а получается все больше и больше кредит доверия. Может быть, как раз с их возвращением и связаны основные политические изменения будущего.
Ну что ж, ну, пожалуй, на это позитивное. Да, мы заканчиваем классный час свободы. А в гостях были профессор Высшей школы социальных и экономических наук Виктор Вахштайн, директор Центра социологических исследований РАНХИКС Павел Степанцов и студентка Высшей школы экономии Юлия Архипова. Вела программу Тамара Лиленкова.
Значит для вас свободная Россия?
Для меня свободная Россия – это Россия свободная от своей зависимости, от сырьевого, экспорт. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов. От образа царя-батюшки на всех уровнях власти. От неэффективного использования огромных территорий. От балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11840, 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».